«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм. Звездный час генерала Власова. 20-летие образования Ингушской республики. В воспоминаниях Руслана Алшева. Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о юкагирах. И кампания защиты Хайперского заповедника продолжается. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Историческое исследование Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм» приближается к завершению. Сегодня в эфире первая часть 17 главы. Она называется «Звездный час генерала Власова».
16 сентября 1944 года состоялась встреча генерала Власова с рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером, о которой мы уже подробно рассказывали. Дальнейшие события можно назвать «звездным часом Власова». В ноябре в Праге был учрежден Комитет освобождения народов России. Игорь, что изменилось в положении Власова и власовского движения после его беседы с Гиммлером?
Ну, изменилось, наверное, практически все, потому что теперь у движения был покровитель на самом верху, который обладал, конечно, совершенно другими возможностями по сравнению с отделом пропаганды Вермахта, с которым Власов работал раньше. Неудивительно, что началась консолидация прежних и нынешних участников движения под эгидой будущего Комитета освобождения народов России, и создавались соответствующие структуры – военные, гражданские, управленческие, пропагандистские, даже научные. Если смотреть на их списки, можно встретить, кстати, многих героев наших прошлых передач. Вот Тензеров, которого мы много цитировали, стал начальником управления безопасности КОНР, артист Сверчков под фамилией Болховской возглавил отдел радиовещания и так далее. Были перезапущены газеты, на смену «Заре» и «Добровольцу» пришли «За Родину» и «Воля народа». За торжественным заседанием в Праге, на котором был провозглашен манифест КОНР, последовали праздничные мероприятия в Берлине, потом был проведен конгресс русской молодежи в Чешской Опаве. Это все происходило на фоне полуразбомбленной, но уже практически обреченной Германии. Главным изменением все-таки, наверное, было то, что теперь Власову разрешалось официально иметь собственные войска. Генералу добровольческих войск Кёстрингу было дано задание подготовить для Власова несколько дивизий. Правда, сначала речь шла о 5, потом число сократилось до 2, и вот в военном лагере Мюнзинген, это недалеко от Ульма, на юге Германии, началось формирование первой дивизии под началом полковника, затем генерала-майора Буниченко. Конечно, на другом уровне шло и взаимодействие с немецкими органами управления. Тут можно, немного забегая вперед, упомянуть, что ближе к концу войны Конру удалось освободить руководство НТС, арестованное летом 44-го. С другой стороны, переоценивать новое положение власовского движения тоже не стоит, потому что Гитлер был настроен по отношению к нему по-прежнему скептически. Тут генерал Кёстринг в своих записках как раз подчеркивает, что недаром в Прагу в качестве представителя немецкого правительства направили обергруппенфюрера СС Лоренца, лицо совершенно малозначительное. И это недоверие к новой структуре, оно присутствовало на всех уровнях немецкой военной и гражданской иерархии, и это, естественно, тормозило и без того не слишком стремительное развитие событий.
Тем не менее, эйфория была велика. Иоахим Хоффман в своей «Истории власовской армии» цитирует нашумевшую, как он выражается, статью начальника штаба русской освободительной армии генерал-майора Трухина в газете «Воля народа».
Уже сейчас можно сказать, что Красной армии будут противостоять такие войска, которые ни в техническом отношении, ни в военной выучке не будут уступать, а морально они будут ее, несомненно, превосходить. Потому что бойцы и офицеры вооруженных сил освобождения народов России идут в бой во имя великой идеи освобождения Родины от большевизма, во имя счастья своих народов. Сейчас уже можно сообщить, что вооруженные силы освобождения народов России будут вполне самостоятельны, подчинены главнокомандующему генерал-лейтенанту Власову и будут иметь в своем составе все роды войск, необходимые для ведения современной войны и вооружения по последствиям. Последнему слову техники.
И еще одна цитата из Трухина.
«Бойцы и офицеры Красной армии, рабочие, крестьяне и интеллигенция советского тыла – это наши друзья. Зачастую сегодня это наши единомышленники, а завтра они будут нашими собратьями по оружию. Они вместе с нами пойдут в бой против большевистской тирании. Мы будем мужественно не на жизнь, а на смерть сражаться против Красной армии, поскольку она является орудием в руках большевизма. Но в каждом красноармейце и офицере мы видим нашего завтрашнего соратника.
Но, как уже сказал мой собеседник Игорь Петров, дело шло не так гладко, как хотелось бы Власову. Немецкий соратник Власова капитан Штрик Штрикфельд пишет в своей книге «Против Сталина и Гитлера», что особенно энергично организационному оформлению власовского движения сопротивлялся глава Восточного министерства Альфред Розенберг. «Розенберг чувствовал себя глубоко уязвленным», — пишет Штрикфельд, — «и развил бурную деятельность, подбивая нерусские национальные комитеты на протест против пакта Гиммлер-Власов. Была оживлена активность и тех из них, которые до сих пор существовали лишь на бумаге. Нам сообщили, что Розенберг собирается апеллировать к Гитлеру». И далее. Известный казачий генерал Краснов наотрез отказался подчиняться бывшему красному генералу. Он требовал, с другой стороны, чтобы Власов уже сейчас гарантировал казакам в будущей России их традиционные права и привилегии. Оставалось впечатление, что генерал Краснов не видит создавшегося военного и политического положения. Власов и Трухин приложили все силы, чтобы прийти к какому-либо реалистическому соглашению с ним, но между ними простиралась пропасть. Игорь, почему Розенберг пытался помешать созданию Комитета освобождения народов России и какую роль в этом противодействии играли национальные комитеты?
Ну, Розенберг видел, конечно, в Конра явное усиление великорусской составляющей, ущерб другим национальностям, и это шло вразрез с его прежней концепцией. Кроме того, если читать документы его авторства того времени, создается впечатление, что он ментально по-прежнему где-то находится в начале 43-го года. К примеру, есть документ, где он пытается с позиции силы диктовать, что вовсе не Власов, а немецкое руководство, читай Розенберг, должно подбирать кадры для того же Комитета освобождения народов России. Но надо заметить, что свое влияние Розенберг к этому моменту практически окончательно утратил. И характерно, что начальник отдела ОСТ Министерства пропаганды как раз в рамках нового запуска власовского движения под эгидой СС и вовсе предлагал распустить Восточное министерство как, дословная цитата, «самый наглядный символ старой политики». Тут надо заметить, что противоречия были и внутри СС. Фриц Арльт, который с июля 44-го возглавлял отдел СС, ведавший восточными добровольцами, находился в тесной связи с лидерами украинской и грузинской эмиграции, и те ни в коем случае не хотели попасть хоть в какую-то зависимость от Власова. Сам Арльт, как раз подобно Розенбергу, придерживался принципа «разделяй и властвуй», и тут существенно расходился с эсэсовским куратором Власова Крегером, который, как и многие прибалтийские немцы, стоял как раз на великорусских позициях. Приведу два характерных примера политических дрязг осени 44-го года. Михаил Кедия, это один из лидеров грузинских эмигрантов, который во время войны активно сотрудничал с Абвером, он в гарвардском интервью рассказывал следующее. «В октябре 1944-го СС вызвал меня на конференцию под председательством Крёгера. Крёгер активно настаивал на нашем присоединении к власовской акции, но я совершенно открыто высказал свои убеждения. Мой первый враг – это Россия, и лишь мой второй враг – большевизм. Я предпочитаю видеть в седле грузина Сталина, а не великоросса Власова». Результатом стал большой переполох. Крёгер ответил, что я должен сказать это самому Власову, потому что иначе Власов решит, что немцы пытаются саботировать объединение народов Востока. Я отказался отправить к Власову с визитом, если не поедет и Крёгер. В штабе РОА вместо небольшой частной беседы нас привели в зал, где уже собралось 17 офицеров РОА. Власов вошел, мы пожали руки. Он пригласил нас сесть и собрался зачитать заявление. В этот момент я поднялся и заявил, что, должно быть, произошла ошибка. Мы не испытываем интереса к его докладу, так как его взгляды нам известны. Мы ожидали, что будем беседовать с ним наедине, но, очевидно, он собрал всех национальных представителей, положительно настроенных к Конр. Я провозгласил, что я не имею намерения остановить собирателем земель русских. Власов пытался отвечать, в конце сбившись на аргумент, что рейхсфюрер СС предоставил ему полномочия, так что я должен подчиняться. Я ответил, что мне полномочия даны народами Кавказа, а ему я вовсе ничего не должен. И другой пример. Немецкая запись диалога с Власовым майора Дудангинского. Это советский офицер, который попал в немецкий плен и стал там одним из руководителей национального азербайджанского движения. Начало цитаты. Беседа Дудангинского с Власовым закончилась безрезультатно, так как Власов не выказал ни малейшей готовности признавать кавказцев как единую структуру. Вместо этого потребовал, чтобы они вошли в общерусский комитет. При этом Власов ссылался все время на обещание рейхсфюрера СС, который предоставил Власову затребованные им права. Дудангинский с горечью воспринял то, что после того, как он сражался в кавказских соединениях в составе немецкого вермахта за немецкие политические интересы, свобода его народа и его страны оказывается в зависимости от благосклонности генерала Власова. Далее он подчеркнул, что в своем отношении к Власову он опирается на волеизъявление Азербайджанского совета и позицию азербайджанских легионеров. Если Власов и его генералы настаивают на позиции предоставления им абсолютного главенства, преследуемая нами цель никогда не будет достигнута, ведь сражающиеся сейчас в составе вермахта не русские соединения воюют за свободу своих стран и против большевизма, потому что система централизованного империалистического московского главенства сейчас базируется на нем. Но они не воюют за смену правительства в Москве. Битва между белыми и красными, меньшевиками и большевиками, Власовым и Сталином, в их рассуждениях это битва русских империалистов друг против друга. Конец цитаты.
С историком Игорем Петровым беседовал Владимир Абаринов. Продолжение главы «Звездный час» генерала Власова слушайте в нашем эфире в пятницу вечером. Радио «Свобода», аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. июня 20 лет назад была образована Республика Ингушетия, на что в самой Ингушетии многие даже уже и не надеялись. Напомню, что до этого существовала Чечено-Ингушская автономная республика, восстановленная лишь в 1957 году после массовой депортации этих народов в Казахстан и Киргизию. О днях образования республики 20 лет назад в беседе с моим коллегой Хасином Радуевым вспоминает ее первый президент Руслан Аушев.
92 год я был председатель комитета при совете глав правительств Содружества. Тогда Чеченская республика взяла курс на независимость, объявил парламент и президент Чечни. И они обратились к ингушской части. Вы с нами или без? В 91-м в конце ингушская часть провела референдум и взяла курс на Федерацию с Россией. Ну а потом надо было этот референдум закрепить, и Верховный Совет Российской Федерации принял закон об образовании Ингушской Республики. 4 июня закон был принят. А фактически республика считается, если так юридически грамотно, декабрь 92 года, это на съезде, когда республику занесли в Конституцию Российской Федерации, был декабрь 92 года.
Ощущали вы какое-то давление со стороны разных политических сил? Как вам удалось собрать эту республику?
Значит, ну, во-первых, если была спокойная обстановка, я в жизни не стал бы президентом. Там были люди, которые претендовали, будем так говорить откровенно, когда создавалась республика. Даже мне было непонятно, республика на бумаге образована, уже какие-то комитеты и министерства были образованы. То есть не было правительства, не было главы республики, не было парламента. А уже кто-то ездил, лоббировал в Москву свои должности, их так назначали, лишь бы назначить. Москва действует так, отмахнуться, главная проблема Чечня, это Ингушетия, отмахнуться, ну, потому что не хотели делать прецедент, допустим, чтобы не делить Карачаево, Черкесию, Кувырдин, Болгарию. Единственное, Ингушетии повезло в том плане, что Чечня взяла курс на независимость. Если бы Чеченская республика, если бы Дудаев и парламент Чеченской республики не взял бы курс, никогда в жизни Чечен и Ингушетию не разделили бы. Исторически сложилось. И многие себя видели там, некоторые видели себя. И даже был указ уже был по одному товарищу, что он назначен главой республики. Но что случилось? Октябрь, ноябрь 92 года, вы помните события в Северной Осетии. Пошли столкновения, убитые, сожжены 15 населенных пунктов, порядка 80 тысяч хлынуло. Федеральный центр однозначно принял сторону Северной Осетии, хотя я-то понимал, как военный, что это удар шел по Чечне, в первую очередь. Все хотели, чтобы Чечня поддержала ингушскую часть и как бы там силовым путем закрыть эту тему чеченской проблемы. Но это другая сторона. И в этой ситуации все, я когда приехал в республику, как простой ингуш, как гражданин, как сын, который любит свою родину, приехал и увидел, что там происходит, и начал втягиваться в решение этих проблем. Меня назначили комендантом. Тогда не было ни руководства республики, ничего не было, никаких служб. Были отдельные какие-то комитеты, вот, и были какие-то общественные организации там. Но вовсю уничтожались населенные пункты. Я прибыл 1 ноября 92 года. И пришлось брать всю ситуацию в руки. И Шахрами назначил, а тогда был Шойгу, Филатов и там еще они. Они попросили меня взять, потому что не с кем разговаривать на ингушской части, взять организационную часть на территории Ингушетии. Я ее взял. Тогда объявили чрезвычайное положение, меня назначили заместителем главы чрезвычайного положения. Потом события начали развиваться. Я понял, что главный удар идет по Чечне. Это Ингушетия было прикрытие. Там начали войска стягивать на границу. Я сказал, что я в этой администрации работать не собираюсь и не хочу. И написал заявление и ушел. Народ поднялся. провел съезд и объявил о выборах президента. Да, приехала ко мне делегация, сказала, будешь? Я говорю, конечно, я не могу игнорировать решение народа. Изберете, буду, не изберете, я буду заниматься своими делами. Вот так я стал президентом в 93-м году.
На кого вы опирались? Где вы находились
средства? Да. Конечно, тяжело было, во-первых, за эти 10 лет, которые я там был, практически. И таких финансов, как сегодня, допустим, ни у страны, ни у республик не было. Это сегодня более-менее можно там строить. А тогда ничего не было. Во-первых, самое тяжелое было, что в республике не было никакой даже намека на государственность. Были брошены 2 года висящие между небом и землей люди, 70 тысяч беженцев в Северной Осетии, отсутствием любых там коммуникаций, ни даже телефонной связи, то и то была проблема. Ни гостиницы, ни дорог. И когда все пришлось, ну, энтузиазм победил, любовь и желание выровнять ситуацию. Мы просто, и люди горели желанием, нам удалось прорваться в этой ситуации. Потом Первая Чеченская война, Вторая Чеченская война, когда мы все время шли вот в этих экстремальных ситуациях. Ну вот у меня желание построить республику и победило.
План, вот в эти трудные времена, я помню, у вас была своя политика, которую вы придерживались все время. То есть вы не сходили с этих позиций. Сейчас вот эту ситуацию, как вы видите? Это то, что нужно было этим людям, в том числе ингушам и чеченцам?
Более-менее это спокойно, не сравнить то, что было в 94-м году или там в 99-м году, то, что сейчас происходит. Но надо смотреть стратегически. А кто бы мог представить в 92-м или 93-м году или 94-м году, что спокойно Кабардино-Балкария будут боевики, что в Карачаево-Черкесии будут боевики, что Дагестан сегодня является... Мы каждый день слышим про события в Дагестане, да и в других регионах, то взрывы. И мы видим, что ситуация где-то радикализируется, и появились носители новых идей, и в том числе религиозных, с которыми силой оружия не думаю, что можно победить. Там уже надо другие методы, способы работать с этой частью, которые родились уже в ходе войны. Давай скажем правду. В 92-м году, который родился мальчишка, ему сегодня 20 лет. Что он видел? Он видел все время война. Самолеты, вертолеты, танки, колонны, взрывы и так далее. Вот этот мальчишка, 20-летний уже, а взять 15-летнего, взять других, это целая проблема. И сегодня так легко относиться к этому нельзя. И никто сегодня не сказал, что можно пойти в горы, спокойно там отдохнуть. Если есть такие смелые, пусть едут в горы, там, начиная там Дагестан и кончая там Кабардино-Балкарию. Я пока не чувствую, что там в горах можно спокойно пойти. И эти есть, и те люди, которые сегодня с оружием в горах находятся, и другие есть. Да, в Чечне, в Ингушетии намного стало спокойнее, но в других республиках я не верю, что она спокойнее стала.
Есть такое взаимодействие с властями относительно ситуации на Северном Кавказе?
Нет, со мной нет такого взаимодействия. Я не считаю себя там большим специалистом по Кавказу. Единственное, я знаю, что о Кавказе силой оружия ничего решить невозможно. Да как и в любом другом месте. Возьмем даже тоже Афганистан, где я был. Что там, в самой лучшей армии в мире силой оружия решили эту проблему? Они ее не решили. Что решена проблема в Ираке силой оружия? Тоже она не решена. Каждый день мы слышим взрывы, подрывы и все остальное. Что на других регионах решена. Поэтому есть вещи, которые, как говорят, уже стандартные. Тем более, когда такие тяжелые политические вопросы решаются путем, да, можно зашлифовать. Можно там синячок примазать и сказать, что все, видите, он красавица ходит. А этот синяк растет. Кто-то, наверное, убедил, что он между двумя войнами, что вот можно силой задавить. Ну вот, эту тактику и взяли. Хотя вот сколько после этого произошло взрывов, терактов, посмотрите, сколько людей уже погибло после объявления войны. В 2000 году объявили, что в Чечне там все вроде закончилось, в 2001 году. А за 11 лет сколько произошло? Не только в Чечне, в Ингушетии, там, в Дагестане и других республиках, да и самой Российской Федерации. Это все же последствия, потому что политика в таких регионах должна быть выверенная до мелочей. Поэтому, ну, наверное, есть какие-то советники, но со мной нет, не советуются. Единственное, я считаю, что на Кавказе нужна справедливость, справедливо нужно относиться, справедливо, по закону. Никто не против выполнения закона. Все против, когда несправедливо поступают. Вот здесь многие родители ищут своих вместе пропавших детей. Но кто-то же ему объяснил, за что они пропали, почему их схватили, кто их схватил. Государство должно дать ответ. Никто же не против, если он совершил уголовное дело. Арестуйте его, дайте ему адвоката, доведите его до суда. Если он виноват, родители сами говорят, да мы сами его накажем. Если государство не хочет, мы его сами накажем. Но это же надо сделать процедуру в правовом государстве. В государстве, в котором есть там хоть элемент, запах какого-то закона. Но так же нельзя. В последний случай в Ингушетии. 5 трупов. Ну, может быть, там кто-то и был, но женщина-то 60 лет, женщина, погибла там, 50-летняя женщина, 6 детей. Она что, какое отношение имеет к вооруженному формированию? Конечно, это сложно делать, но на то и государство, да, то есть и спецслужбы подготовлены, там, со всеми средствами, там, оглушения, так, ну, доведите до суда, докажите, что вы, что он виноват, что он принимал участие в подрывах, убийствах и так далее. Ну, огульно нельзя же всех вот клеймить и давить.
Тем более людей возмущает, когда ее называют боевиком, да, вот цинично причем.
Сегодня любого, кто ходит с бородой, который был еще, вот любого, а у нас там сегодня там можно сегодня этого Шуфутинского боевиком назвать, он тоже с бородой ходит. А этих прям так, вот он боевик, а потом доказывают. Ну как доказать бедным родителям, как и родственникам доказать, что это не так? Когда уже тебе приносят, нашли его там где-то через 3-4 дня, где-то там в Канаве. Второй вопрос — коррупция. Ну посмотрите, какой уровень коррупции на Северном Кавказе. Ну это же вообще ни в какие рамки не влезет. Там вообще там ничего не боятся. Любой шаг на Кавказе нужно сделать за деньги. Учиться за деньги, укол за деньги, должность за деньги. Все, что надо, хоть любой шаг сделать, надо платить тому или иному. Но так же невозможно жить. И все об этом знают. Все знают. И все делают вид, что все хорошо.
Но поддерживаете отношения с руководителями Чечни нынешними?
Ну, таких отношений нет. Ну, бывает у меня проблема, там, те, кто ветераны, кто воевал в Афганистане, в других регионах ко мне обращаются. Мы через комитет обращаемся по ГОС Чеченской Республики об оказании помощи, там, по протезированию, по лечению, вот такие контакты рабочие. А таких, ну, встречаемся, там, разговариваем, когда там бывает на каких-то мероприятиях. А таких деловых контактов нет.
Если сложится ситуация, готовы вернуться в республику на Северный Кавказ и заниматься политикой?
Я занимаюсь, чем занимаюсь.
С первым президентом Ингушской республики Русланом Аушевым беседовал Хасин Радуев. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Далее выпуски. Этническая карта России, Юкагиры и кампания защиты Хоперского заповедника. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Госдуме второе чтение законопроекта об ужесточении санкций за нарушение порядка проведения массовых акций затягивается. Депутаты думской оппозиции от КПРФ и «Справедливой России» устроили так называемую итальянскую забастовку, вынося на отдельное голосование каждую из более 350 предложенных ими поправок. Следственный комитет России проверит материалы дела участниц группы Pussy Riot на предмет наличия в их действиях признаков экстремизма. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции адвокат Марк Фейгин. Следствие предъявило обвинение еще двум подозреваемым по делу о массовых беспорядках на оппозиционном марше миллионов в Москве 6 мая. Как сегодня сообщил адвокат Светлана Сидоркина, Андрею Барабанову и Максиму Лузянину предъявлено обвинение по статьям применения насилия в отношении представителя власти и участия в массовых беспорядках. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин поддержал инициативу бизнесмена Михаила Прохорова по созданию новой партии. Кудрин написал в Твиттере: «Прохоров сделал то, что обещал. Поддерживаю любую работу, ведущую к появлению новых представителей демократических сил в парламенте». В российском МИДе вручили ноту протеста временной поверенной в делах Ливии в России Фатиме Мамлук в связи с обвинительным приговором ливийского суда гражданам России, Украины и Белоруссии. Власти США практически не сомневаются в том, что в понедельник при ударе с беспилотного аппарата по позициям боевиков на северо-западе Пакистана был убит один из лидеров Аль-Каиды Абу Яхья Аль-Либи. Об этом во вторник сообщили западные агентства со ссылкой на источник в американском руководстве. Последний ежеквартальный отчет Международного агентства по атомной энергии по Ирану свидетельствует о том, что Тегеран по-прежнему отказывается предоставлять всю информацию о своей ядерной программе, сообщили сегодня американские дипломаты.
говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России, Юкагиры и кампания защиты Хоперского заповедника. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет об одном из древнейших народов России, об обитателях громадных территорий на северо-востоке страны, о юкагирах. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Рутюнов и этнолог Михаил Бронштейн. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, откуда взялось название юкагиры? Что оно означает? Как себя называют сами представители этого народа?
Слово это... Эвенкийское или эвенское, ну, в общем, тунгусского происхождения. Так их обозначали их соседи, но сами себя они называют чаще всего одул. Есть еще и другие различные названия в зависимости от разных племен. Надо сказать, что юкагиры ведь, в общем-то, это совокупность ряда племен и довольно большого числа диалектов была. Сейчас их осталось очень мало, только две группы, так что они, конечно, всего лишь небольшой остаток той огромной общности, которая когда-то занимала большую часть северо-восточной Сибири.
Михаил Макович, вот в продолжении последних слов Сергея Александровича, действительно, до встречи с русскими юкагиры были довольно многочисленным народом, который расселялся по обширной территории северо-восточной Сибири, занимал ее большую часть. А к началу 20 века их численность сократилась, было 443 человека, ну, по крайней мере, по переписи 26 года. А потом начался рост численности, который продолжается и сегодня. Вот по переписи 2010 года юкагиров в России 1603 человека. Причины депопуляции в прошлом известны. Это оспа, ассимиляция, дискриминация и в царской России. Но вот в чем причина сравнительно бурного роста численности этого малого народа сегодня?
Если позвольте, я начну отвечать на ваш вопрос с небольшого дополнения к тому, что сейчас рассказал нам Сергей Александрович о юкагирах. Насколько мне приходилось слышать, согласно одной из версий, тунгусское по происхождению название юкагиры связано с двумя словами «юки» – «далекий» и «гир» – «род». То есть, по-видимому, так тунгусские народы Сибири, эвенки и эвены населяли своих далеких соседей. А что касается самоназвания юкагиров, «адул», как сказал Сергей Александрович, то в переводе оно означает «сильный и могучий». И вот это действительно одно из подтверждений того, что некогда юкагиры были многочисленным народом, расселенным на очень большой территории в Восточной Сибири. Но по некоторым данным, от Таймыра на западе до Чукотки, до реки Анадырь на востоке. А что же касается того, что в настоящее время юкагиров немногим более 1500, ну, я думаю, что здесь, наверное, дело все-таки в том, что в 20 веке, безусловно, улучшилось медицинское обслуживание народов Севера, ну и, в частности, юкагиров, в общем, как бы мы ни оценивали советское прошлое, но то, что в этот период появились больницы, то, что уменьшилась детская смертность, увеличилась продолжительность жизни народов Севера и, в частности, юкагиров, ну, это, безусловно, так. Но, может быть, можно говорить еще об одном факторе. Скорее всего, он уже появился вот в 90-е годы, когда возросло самосознание у многих народов Севера и, в том числе, безусловно, у юкагиров, когда появились определенные привилегии у народов местного аборигенного происхождения. И в этой ситуации в смешанных семьях дети предпочитали записывать себя по национальности того из своих родителей, кто принадлежал коренному народу. Вот, кстати, предшествующий советский период, скорее наблюдалась обратная ситуация.
Спасибо. Сергей Александрович, в 2005 году был принят закон о суктуле юкагиров, местном национальном самоуправлении, в соответствии с которым юкагиры избирают вождя, совет свой и имеют довольно высокий уровень местной автономии. Насколько этот закон повлиял на сохранение культуры народа, на его национальное самочувствие?
Такие законы – это положительное явление, и следует работать в том направлении, чтобы их было больше. Если народ маленький и у него нету территориальной какой-то автономии, территориального образования, то, во всяком случае, вот такого рода официальное законодательство, которое дает этому народу какой-то статус, оно должно быть. Ну, несомненно, это позитивное воздействие. Другое дело, что оно сравнительно невелико, потому что
помимо, так сказать, провозглашения каких-то прав и преференций, нужна их реализация. А реализация требует двух вещей. С одной стороны, бюджетного финансирования государственного, а с другой стороны, реальную действенную защиту от своекорыстных действий местных каких-то предпринимателей, скажем, которые осуществляют там массовую рыболовецкую деятельность. К ГИРМ это не относится, но в других случаях это очень важно, там, разведку полезных ископаемых и тому подобные вещи. Так что закон – это хорошо, но одного закона мало.
Спасибо. Михаил Мокович, исследователь ЮКАГИРов, ссыльный Владимир Иохельсон, который занимался этим исследованием в начале 20 века, писала о ЮКАГИРах как о вымирающем народе. И в литературе встречаются мнения о низком уровне этнического самосознания ЮКАГИрах, о высокой степени их ассимиляции якутами, коряками, чукчами, тунгусами. По данным переписи последней 2010 года, только 28% ЮКАГИРов владеют своим юкагирским языком, а якутским в два раза больше, 57%, а русским 95%. Каковы, с вашей точки зрения, этнические перспективы юкагиров?
Прежде всего, я, наверное, не стал бы драматизировать ситуацию с тем, что большое количество юкагиров владеет якутским языком, тем более, что юкагиры владеют русским языком. Русский язык уже давно в Сибири язык межнационального общения. То же самое относится и к якутскому языку, если мы говорим о вот такой огромной территории, на которой живут якуты, а большая часть юкагиров живет именно на территории республики Саха-Якутия. И это, кстати, было и раньше. Двуязычие, трехязычие отмечалось у юкагиров и этнографами XIX века, вот в частности Владимиром Иохельсоном. Ну, а что касается перспектив, хочется, конечно, надеяться, что этот народ сохранится его уникальная, действительно, очень древняя культура. Безусловно, нужна поддержка государства. Это относится и к юкагирам, и к любым другим малочисленным народам нашей страны. Мне представляется, что этот народ будет жить.
Сергей Александрович, в чем особенности культуры, фольклора и верований юкагиров? Чем они отличаются от культуры соседних народов?
Ну, скажем, начнем с верований. Верования всех коренных и, в особенности, малочисленных народов Сибири, тут я не говорю о развитых религиозных системах и различных религиях, которые имеются у крупных народов, таких как якуты, буряты, а так, в общем, верования всех народов Сибири, они укладываются более или менее в одну такую анимистически-шаманистскую парадигму. Ну, скажем, пожалуй, что шаманизм у юкагиров менее представлен, чем, скажем, у их соседей тунгусскоязычных народов, эвенков и эвенов. У юкагиров более ранний такой архаичный анимистический пласт присутствует. Что касается других форм культуры, то очень своеобразные формы фольклора имеются. Но сейчас они в значительной степени вышли из употребления, а если и остаются, то скорее уже как такая самодеятельная художественная деятельность. Например, такие есть формы художественного народного творчества, именно для юкагиров специфичные, как прокусывание зубами бересты. Вот берется тонкая береста, ее можно заменить бумагой, но береста, она подходит для этого, это натуральный такой материал. И складывается она в несколько слоев, и это женское в основном искусство, зубами ее прокусывают в ряде мест, а потом разворачивают, и получается такой, ну, как бы орнаментальный лист, такое украшение. Ну, такого рода вещи с вырезанием известны у китайцев, у поляков есть выцинанки, но это все делается на бумаге, ножницами, и это, наверное, более позднее явление. Другой вариант тоже на бересте. Девушки и юноши писали друг другу на бересте любовные послания. Но это были не буквы, не знаки, не иероглифы какие-то, а пиктография, то есть картинки. Но картинки в значительной степени условные. Уже был такой язык любовной переписки.
Михаил Макович, есть ли какие-то вопросы, которые мы не задали, не осветили?
Мне представляется, что нет.
Сергей Александрович, есть что добавить?
Да, я бы кое-что добавил. Дело в том, что много десятилетий, ну, целое, можно сказать, столетие, юкагиры вместе, скажем, с нифхами, кетами и тальменами в языковом отношении классифицировались как такая сборная группа полиазиатских народов, носителей языка, который вот не показывает связей с другими крупными языковыми семьями. Сейчас более или менее прояснено происхождение юкагирского языка. Оказывается, что это далеко ушедший на восток и отдалившийся и в языковом отношении очень своеобразный, приобретший какие-то новые черты, но все-таки язык уральской языковой семьи. То есть он родственен языкам хантов, манси, ненцев, а также венгров, финнов, марийцев, удмуртцев, мордвы, эстонцев и других народов вот уральской языковой семьи. И, стало быть, очевидно, первоначальный генезис юкагиров находился гораздо западнее, в Западной Сибири, но они покинули эту прародину и расселились вот на больших пространствах Восточной Сибири.
Спасибо, Сергей Александрович. Михаил Макович.
Говоря об особенностях культуры юкагиров, мне кажется, можно было бы отметить такую интересную вещь, как то, что одним из помощников юкагирских шаманов является мамонт. И вот тут я хотел уже спросить Сергея Александровича, нельзя ли рассматривать вот этот факт юкагирской культуры как свидетельство древних пластов, которые сохраняются в традиционной культуре юкагиров? Ведь не исключено, что этот культ пришел еще из эпохи древнего каменного века.
Наверняка, наверняка. Тем более, что мамонт, ну, во всяком случае, на острове Врангеля, ну, еще где-то не более 4000 лет тому назад такие измельчавшие мамонты водились. Так что я думаю, что предки юкагиров действительно сохранили память о мамонте и культовые, хранящие юкагиров, культовые воззрения, связанные с этим исчезнувшим, но огромным и очень впечатляющим зверем.
Сотрудником Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергеем Арутюновым и этнологом Михаилом Бранштейном беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы решили еще раз вернуться сегодня к теме Хоперского заповедника в Воронежской области. Объявлено, что конкурс на строительство предприятия по добыче никеля возле этого заповедника области выиграла Уральская горно-металлургическая компания. Воронежская общественность и экологи выступают против этого проекта. Они считают, что местной природе и заповеднику будет нанесен серьезный ущерб, рассказывает Любовь Чижова.
Еще в апреле, когда итоги конкурса на строительство предприятия по добыче никеля в Воронежской области не были известны, в Воронеже прошли пикеты и акции против этого проекта. Конкурс на разработку залежей медно-никелевых руд объявило Федеральное агентство по недропользованию. Неофициальным лидером считалось предприятие «Норильский никель». Но неожиданно для всех конкурс в конце мая выиграла Уральская горно-металлургическая компания. О том, как эту новость восприняли в Воронеже, рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Жеребятьев.
Явной неожиданностью стали результаты конкурса по разработке никелевых месторождений в Воронежской области, которые прошли 22 мая. Выступивший с инициативой их проведения Норникель проиграл конкурсную процедуру Уральской горно-металлургической компании. Ускоренные попытки освоения месторождений привели к консолидации местного сообщества, сделав экологическую проблематику актуальной для тысяч воронежцев. Дело в том, что места будущих выработок находятся в непосредственной близости от Хоперского заповедника и реки Хопер, а она считается пока самой чистой в Европе. По мнению эксперта межрегиональной правозащитной группы «Воронеж-Черноземья» Натальи Звягиной, итоги конкурса на сегодня можно истолковать двояко.
Все уже были готовы к тому, что все со всеми договорились, были уже готовы план развития районов области, где был включен Норникель, в документах официальных прописано. А тут немножко удивляется, ну, как бы несколько версий. Первое, что все равно нет говор, вот такой хитрый. Ну, просто другой кандидат, а Норникель, понятно, достаточно серьезные репутационные издержки, в принципе, у него много там других проблем. И вторая версия, что все равно будем ждать какой-нибудь там покупки. Это ведь добровольная передача, это же возможно. от УГМК к Норникелю, например, она может отдать, может их продать, как угодно с ними поступить. Может произойти слияние, поглощение, да, этой УГМК. Хотя это там разные олигархи, но, в общем-то, им все равно, они могут легко там конфигурацию это менять. Так что, ну, конкретики никакой нет.
Вместе с тем, юридическое определение собственника недр в Новохоперском районе Воронежской области не меняет позицию активистов-экологов по проблеме данного месторождения. Как заявил корреспонденту «Радио Свобода» представитель Совета общественного движения в защиту Хопра Константин Рубахин, эта созданная на волне экологических протестов неформальная организация продолжает настаивать на своих требованиях.
Общественная активность, она не спадает, и она, в принципе, только нарастает. И это такой снежный ком, который вот только завязался. Да, и все 2500 людей, которые вышли в Борисоглебск 13 мая, могут превратиться действительно в общее движение для жителей Воронежской области. И мы сейчас добиваемся отмены результатов конкурса, моратория на 30 лет. А так как разведку они намереваются проводить достаточно в скором времени, мы не должны допустить, чтобы шла разведка месторождения вот сейчас.
В поведении промышленников экологи видят грубое нарушение норм федерального закона об экспертизе, что выражается в частности в отсутствии мониторинга исходных показателей природной среды.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Воронеже Михаила Жеребятьева. Представители Уральской горно-металлургической компании провели пресс-конференцию, на которой рассказали о своих планах по добыче никеля в Воронежской области в 20 километрах от Хоперского заповедника. Говорит директор по горному производству Уральской горно-металлургической компании Григорий Рудой.
До 2013 года не может вообще речи по поводу того, что мы начнем что-то там делать, выезжать, да, бессмысленно просто, и делать там просто нечего. Что такое проектно-поисковая оценочная работа? В результате данной подготовленной документации, которая будет согласована соответствующими контролирующими органами, мы получим определенное право выехать на место предполагаемого месторождения буровыми станками. В результате данной работы выходить будем на объект. То есть да, руда есть, и сколько руды, или что нежелательно для нас, ввиду того, что как бы мы заходим с работы. И в принципе может оказаться, что и руды-то никакой нет. Да, прогнозные запасы есть, но работа геолога в том и заключается, что они выявляют месторождение, а потом, когда заходят эксплуатационники, в данном случае такие, как мы, они могут подтвердить предварительные запасы, а могут не подтвердить предварительные запасы. Для этого и делаются поисковые оценочные работы, чтобы более детально разобраться в данном месторождении. Подчеркиваю, что на сегодняшний день месторождения нет, запасов нет, и необходимо проведение, по нашей оценке, обращаю ваше внимание, от 4 до 5 лет геолого-разведочных работ. Вот первая стадия поисково-оценочных работ, по нашей оценке, она должна закончиться где-то в конце 2014 года. По окончанию данной стадии, в случае положительных результатов, должны начаться следующий этап работ, который называется подготовки проекта на геолого-разведочные работы. Мы можем на стадии разведочных работ и не выйти в ГКЗ, если мы на этой стадии увидим, что ориентировочно запасы по никелю не интересны в целях обоснованности реализации проекта. Ну, я думаю, что вы отслеживаете ситуацию. Очень интересная игра идет на бирже. Цена на цветные металлы, а также на никель, она постоянно в движении. Ну, так же, как и на медь, на золото, на все. Вот, в принципе, есть очень много отрицательных факторов, влияющих на перспективу развития месторождения. А именно, первое, если запасы будут небольшие, сейчас трудно сказать, какие они будут, и цифра, она такая творческая, это первый вопрос. Если, допустим, цена на никель упадет ниже 15 тысяч, вот сегодня 17, но вот, допустим, 2 года назад она была 23. Значит, вот в сентябре этого года она была 21 тысяча. Это биржа. Но я подчеркиваю, что если цена на никель падает ниже 15, то, по всей видимости, мы, как компания, приостановим все работы, потому что они становятся просто бессмысленные. Это называется закапывание денег никуда, ну и никто в убыток работать не будет. Вот все опасности абсолютно, они будут предусмотрены проектом. Вот я был в МЧС, нашел полное понимание, попросил их на стадии проектно-сметной документации, но они, правда, улыбнулись, когда я им сказал в 2016 году. Давайте начнем разрабатывать мероприятия по возможным чрезвычайным ситуациям. Поэтому вот то, что вы говорите, опасности, они будут там заложены. А именно, возможная аварийная какая-то ситуация, связанная с форс-мажорными обстоятельствами, допустим, упала звезда. Мы должны понимать, какие должны быть мероприятия. Вполне возможно, что кто-то из водителей ближайшего города, ну, условно говоря, он вдруг решил на тракторе приехать на хвостохранилище. И к этому тоже должны быть готовы. То есть я вот вижу только ляпсусы.
О планах Уральской горно-металлургической компании по добыче никеля в Воронежской области рассказывал директор по горному производству Григорий Рудой. Воронежская общественность обещает продолжить начатую в апреле кампанию против строительства предприятия по добыче никеля в 20 километрах от Хоперского заповедника. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала политическая активистка Елизавета Стурова.
Вообще, по большому счету, нам не так важен победитель этого конкурса. Нам важны непосредственно сам конкурс. И, тем не менее, мы, конечно, не были удивлены, потому что Минорильский никель – это такая большая компания, которая специализируется именно на добыче никеля. А Уральская горно-металлургическая компания никогда никель не добывала. И у них нет технологий уже наработанных каких-то. Мы считаем, что в какой-то степени, если бы победил Норникель, нам было бы лучше. Но, с другой стороны, по большому счету, наша компания это не прекращает. Мы, во-первых, хотим того, чтобы власть соблюдала Конституцию, основной закон нашего государства, чтобы этот конкурс проходил как можно более открыто. Точнее, вот он уже прошел, но конкурсной документации по-прежнему нет. То есть мы не можем ознакомиться с тем проектом, который выиграл. Хотя такая возможность у нас по закону есть, но по факту мы ее не имеем. Мы требуем, во-первых, прозрачности, во-вторых, общения с людьми, которые непосредственно там живут. У них там находятся огороды, дома, растут их дети, и они не собираются оттуда уезжать. Хотя выборы не оставляют, так как это предприятие, безусловно, нанесет огромный ущерб экологии, да, но оно делает вообще как отсюда, если честно, если так уж совсем прямо.
Что вообще говорят люди, вот, может быть, не экологи, не политические активисты, что говорят обычные люди о строительстве этого предприятия? Может быть, они ждут от него каких-то новых рабочих мест?
Как бы сначала в городе Новохоперск, Борисоглебск, там, в поселках ближайших, были, конечно, разговоры о том, что, ну, здорово, будет где поработать, но они очень быстро прекратили, когда люди сами в интернете поискали информацию и поняли вообще, чем это грозит. Сейчас мы думали добиваться моратория на 30 лет, но ребята, которые там живут, они не согласны ни на какой моратории. То есть у них категорическая позиция, добывать никель там нельзя. Там не только заповедник, да, там же еще уникальный чернозем. Такого чернозема больше нет нигде на нашей планете. И настроены они весьма решительно в своих действиях по недопущению каких-либо работ, связанных с добычей никеля, в том числе и даже с геологоразведкой.
Может быть, имело бы смысл провести какой-нибудь мини-референдум по вопросу о целесообразности строительства этого предприятия?
Мы не уверены, что результаты его будут объективными. Мы прекрасно видели, как проходили выборы во всей России, в Воронежской области в том числе. Господин Селянин, местный воронежский Чуров, так сказать, улыбается, говорит, что на выборах не было нарушений. В принципе, когда воронежцы подавали сотни исков в суды, у нас нет доверия власти, поэтому мы не видим смысла проводить такой референдум.
Это была активистка движения против строительства предприятия по добыче никеля в Воронежской области Елизавета Стурова. Директор Хоперского заповедника, возле которого собираются построить предприятие по добыче никеля, Александр Головков сообщил «Радио Свобода», что пока никто из представителей Уральской горно-металлургической компании с ним не связывался. Александр Головков полагает, что пока заповедник заповеднику ничего не угрожает. Он напоминает, что Хоперский заповедник находится в пойме реки Хопер, и основное направление его деятельности – спасение краснокнижной выхухоли, численность которой год от года уменьшается.
Я связывал с своими коллегами, которые непосредственно уже на протяжении многих лет связаны с разработкой никеля. Это Кольский полуостров, Лапландский заповедник. Нет у них никакой экологической катастрофы. Но если нет переработки. Переработка – там уже вопрос. Там действительно уже начинается. Ну, это вы знаете, и тот же Норильск и Мочегорск.
Руководство Уральской горно-металлургической компании, которая выиграла этот конкурс, пока с вами никак не связывалось?
Я думаю, что еще время у нас достаточно связаться. По опыту вот моих коллег, так сказать, они вот сотрудничают с Норникелем. Там разрабатывают Норникель. Именно сотрудничают, делают работу определенную. Они не позиционируют себя к Норникелю, а наоборот ведут мониторинг за ухудшением или улучшением экологической обстановки. Может выбросы, может вода. Хотя по поводу воды меня тоже успокоили. Она, говорит, им не в шахтах нигде не нужна, они ее будут обязательно перекрывать, закрывать. То есть она не будет уходить в шахту. То есть или заморозка, вот эти вот жидким азотом замораживают.
Что из себя представляет сегодня Хоперский заповедник? Какова его площадь? Основная его ценность в чем?
Площадь заповедника составляет 16 128 гектар. Сам заповедник – это пойма Хопра. Уникальность его в том, что практически вот на всей территории заповедника где-то около 320 озер. Во-вторых, значит, здесь вводится так называемый краснокнижник – это выхоль. Осталось очень мало. Тут много факторов, браконьеры в том числе. Значит, это вот практически вот 2006-го засухи, потому что ну, много озер обмелели, ну и практически полностью они вымерзали за зиму.
Идется какая-то работа по восстановлению численности выхухоли?
Вот в этом году мы выиграли грант по краснокнижникам. Именно вот по выхухоли. Ну, это от ВВФ, фирма Amway, на сумму 432 тысячи. Нам был вручен грант. И мы сейчас занимаемся закупкой оборудования. Это будем изучением воды заниматься и установкой фотоловушек смотреть, и за браконьерами. Лодку вот купили, ну и хороший аппарат купили по определению загрязнения воды. Он практически стоит около 200 тысяч, и автоматически его пускаешь в воду, и он практически сразу дает результат.
О деятельности Хоперского заповедника, возле которого планируют построить предприятие по добыче никеля, рассказывал его директор Александр Головков.
За развитием ситуации вокруг Хоперского заповедника в Воронежской области следила Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не считаю возможным работать больше с господином Путиным.
И тогда мы услышали страшный грохот. Самолет разбился.
Выступили Робби Уильямс, Элтон Джон, Ширли Бесси.
Думаю, сегодня мы празднуем 60 лет, полностью отданные ее величеству.
Работа правительства штата была парализована, а политическая...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».